вечер с радио «Крым Реалии».
С какой целью группа «Хаммерман», знающая вирусы, испытывает общественное мнение на прочность? Как разрешение пользователям социальной сети ВКонтакте скрывать свои профили может изменить практику преследования за репосты в России и аннексированном Крыму? Куда переселяют крымчан, которые лишили жилья из-за строительства трассы Таврида?
С вами Александр Янковский, Екатерина Некречи, это радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Ничего не меняется, вот уже почти год, как мы там звучим для вас. Трансляцию наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир также по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Ну и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Прямой эфир.
Ну и традиционно нашу программу «Крымский вечер», которую вы можете слушать ежедневно с понедельника по пятницу с 18.30 до 19.30, мы начинаем с самых главных сообщений этого дня. Одно из таких, наверное, самых главных сообщений – это то, что переселенцам с территории трассы Таврида подбирают вторичное жилье. И это жилье… Ну, главное, вторичное жилье. Российская служба автомобильных дорог Крыма подбирает жилье для переселения крымчан в Советском и Кировском районах Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю Государственного комитета дорожного хозяйства Крыма. Речь идет о тех крымчанах, которых лишили жилья из-за того, что по их участкам планируется проложить или уже прокладывается трасса Таврида из Керчи в Севастополь. Земельные участки попадают под изъятие для государственных нужд в рамках строительства автомобильной дороги Таврида, сказано в сообщении. Как рассказали в пресс-службе, осмотрены жилые помещения, подобранные на вторичном рынке в селе Пруды, поселке Советский, городе Старый Крым и селе Абрикосовка. Содействие в подборе жилых помещений для переселения оказывают местные чиновники. Помещение подбирается, исходя из рыночной оценки имущества, которое изымается. В пресс-службе обещают тщательный отбор помещений с точки зрения пригодности условий проживания, обеспеченности необходимыми коммуникациями и общей оценки подбираемой недвижимости.
Еще одна важная новость – это то, что пользователи ВКонтакте смогут скрывать свои профили.
Новость дня.
Дело в том, что администрация ВКонтакте анонсировала изменения в настройках приватности социальной сети, которые позволят пользователям делать аккаунты доступными только для своих друзей, а также скрывать от посторонних список поделившихся той или иной записью. Изменения планируется ввести в течение месяца, и, собственно, как пояснил управляющий директор ВКонтакте Андрей Рогозов, компания таким образом борется против необоснованных преследований за публикации в интернете. Ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации в интернете ухудшается, пользователи ВКонтакте все чаще становятся фигурантами подобных дел. Нас это чрезвычайно беспокоит. Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям, отметил он.
В августе стало известно, например, сразу о 4 уголовных делах за лайки и репосты, которые были заведены на пользователей ВКонтакте Барнаульским центром по противодействию экстремизма. А вот уже в понедельник Московский окружной военный суд приговорил одного из пользователей социальной сети ВКонтакте к 5 годам колонии общего режима по статье «Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети интернет». В то же время компания Mail Group, которой принадлежит почтовый сервис Mail.ru и социальные сети ВКонтакте «Одноклассники», «Классники» и «Мой мир», выступила за амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и лайков в социальных сетях. И далее об этом мы будем говорить с Татьяной Глушковой, юристом правозащитного движения «Мемориал». Татьяна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Татьяна, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, по вашей информации, насколько эта тема вообще актуальна для сегодняшнего российского общества?
Ну, тема преследования за репосты каких-то сообщений или за публикацию каких-то сообщений в ВКонтакте более чем актуальна в России на сегодняшний день, потому что, собственно, практически все дела, которые возбуждаются, они возбуждаются за публикацию именно в этой социальной сети. И очень часто жертвами выступают абсолютно случайные люди, то есть люди, которые либо запостили какую-то картинку случайно, либо, например, они сохранили ее у себя на компьютере, И эта картинка попала в их альбом «Сохраненные фотографии». Или люди, допустим, которые запостили себе на стену ссылку, чтобы потом ее почитать, и при этом у них было там 15 друзей, например. То есть люди, которые не преследовали какую-либо, естественно, цель распространения каких-либо экстремистских материалов. Так что, да, тема более чем актуальная.
А, Татьяна, скажите, а вот насколько эта инициатива администрации ВКонтакте о том, что можно будет там изменять настройки приватности социальной сети, на ваш взгляд, вообще насколько она обезопасит пользователей социальных сетей от уголовного преследования?
Ну, к сожалению, эта инициатива обезопасит пользователей не слишком сильно. Почему? Понимаете, уголовное дело, оно возникает не в тот момент, когда кто-то, допустим, сотрудник правоохранительных органов видит ту или иную публикацию. Уголовное дело возникает в тот момент, когда социальная сеть передает данные пользователя в правоохранительные органы по их запросам. А они, как мы знаем, передают абсолютно все данные о том, какой телефон привязан к учетной записи, в каких IP-адресов заходил человек и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, это обязанность передавать эти данные правоохранительным органам у ВКонтакте никуда не денется. И, естественно, ВКонтакте перестанет это делать. По сути, пользователь, который скроет свой профиль, он будет застрахован только от двух вещей. Первое, от того, что какой-то недоброжелатель напишет на него. При этом важно понимать, что этот недоброжелатель должен не быть у него в друзьях. Если он будет у него в друзьях, то он все равно по-прежнему сможет написать донос. И второе, от возбуждения уголовного дела действительно по какой-то случайности. То есть случайно сотрудник правоохранительных органов увидел какую-то видео или фотографию и решил возбудить уголовное дело. Но если поступит запрос на конкретного пользователя, на выдачу всех материалов его страницы, этот запрос будет удовлетворен, и уголовное дело, если материалы посчитают экстремистскими, все равно будет возбуждено. Если поступит, допустим, запрос на то, кто из пользователей запостил ту или иную картинку, этот запрос также будет удовлетворен. Поэтому о какой-то серьезной безопасности, о серьезном обезопасивании пользователей от уголовного преследования, на мой взгляд, все-таки говорить не приходится.
Спасибо огромное. С нами на телефонной связи была Татьяна Глушкова, юрист правозащитного движения «Мемориал». Напомню, что сегодня мы говорили об инициативе администрации ВКонтакте изменять настройки приватности социальной сети, которые позволяют пользователям делать аккаунты доступными только для своих друзей. И вот, как сказала Татьяна, но в принципе донос может написать на вас и ваш друг, да, ну, друг виртуальный, вот тот, кто у вас является просто-напросто другом. Или же, опять-таки, может по запросу правоохранительных органов все равно в социальной сети предоставят все данные. Кстати, сегодня появился и комментарий от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Дмитрий Песков еще не президент России, это пресс-секретарь, который сказал, что Кремль рассчитывает на здравый смысл при контроле за информацией в социальных сетях. Он подчеркнул, что каждый случай уникальный, либо подпадает под действие законодательства соответствующего, либо не подпадает, поэтому нельзя говорить какими-то обобщающими фразами. Вместе с тем он подчеркнул, что бывают случаи за гранью разумного. Ну, вот так вот. Мы будем продолжать следить за этим, потому что практически все взрослое население и России, и аннексированного Крыма, оно присутствует в той или иной степени в социальных сетях и является мишенью, да, вот для сотрудников силовых структур в случае чего найти какого-то несогласного и обвинить его виновным.
Получается, что расслабляться и в интернете, и даже в социальной сети вроде бы безобидное нельзя, потому что на самом деле есть определенные законы в соседней России и даже наказания. Ну и следующая тема. Сколько Россия тратит на Крым? Дело в том, что в конце июля Минэкономразвития России предложила продлить федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя, которая рассчитана на 5 лет. Мы об этом рассказывали. Ее продлят еще на 2 года, увеличат финансирование. И, собственно, глава ведомства Максим Орешкин уточнил, что речь идет о выделении дополнительных 37 миллиардов рублей. Это более чем 15 миллиардов гривен. Это российский Крымский министр отметил, что таким образом можно будет профинансировать еще 85 объектов в Крыму и 55 в Севастополе. В начале июля российский глава Крыма Сергей Аксенов объяснил срывы сроков сдачи объектов российской ФЦП некомпетентностью чиновников, курирующих объекты, и недобросовестностью подрядчиков, и пригрозил виновным радикальными мерами. Это цитата. А в 2018 году в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма заявили, что ожидают финансирования российской ФЦП на уровне 60 миллиардов рублей. Но директор региональной программы Российского независимого института социальной политики Наталья Зубаревич в эфире телеканала «Дождь» рассказала, что приоритет Крыма для российской власти только растет.
Про Крым деньги не кончились, совсем не кончились. Крым уже, если взять все трансферты субъектам, почти 7% берет. Все Крым с Севастополем и при населении это 1.5%. Чтобы было понятно, это не просто приоритет, это растущий приоритет. Начиналось с 4 с небольшим, сейчас дело уже к 7. Если мы возьмем инвестиции в Крым, там 85-87% бюджетные деньги. Бизнеса туда как-то не очень идут. И понятно почему. Если мы возьмем, сейчас посмотрим динамику инвестиций, она растет непрерывно, потому что мост, вокруг моста. А если мы посмотрим трансфертную политику, то в предвыборная история, вот у меня сейчас расчеты по январю-маю, если мы возьмем, посмотрим, кому и как росли трансферты бюджетные, то чемпионы по динамике всех доходов, чемпион Севастополь рос на 44%.
Ну, то есть получается, что в Крыму живет очень мало людей по сравнению, да, вот с соседней Россией, а денег выделяется достаточно много. А крымчане почему-то постоянно жалуются, что не чувствуют этих денег, не чувствуют эту заботу.
И самое удивительное, что если вот Аксенов говорит, что недобросовестно и не так, знаете, что-то происходит, да, деньги все равно выделяются. Вопрос остается,
где деньги,
да, куда деваются.
Семен Семенович, где деньги? Вот, кстати, крымский политолог Евгения Горюнова, она полагает, что после 2020 года Россия значительно сократит и даже вот эти декларируемые расходы на Крым. Давайте послушаем.
Цитата дня.
Крым является вот тем самым последним бастионом, который Россия старается вкладывать, демонстрируя, что она не зря присоединила полуостров. Поэтому деньги будут идти. Насколько будет вероятно, программу федерального развития Крыма и Севастополя собираются продлить до 2022 года, и там вот уже вопрос, продлят ли ее и какое будет финансирование по этой программе, даже если ее продлят. Потому что в следующем и в 2020 году там суммы предусмотрены не маленькие, то есть там идут увеличения бюджета. А вот потом, если программу не продлят, то там будет полный спад, и там будут совершенно минимальные деньги в крымском бюджете.
А вот бывший президент торгово-промышленной палаты Крыма Александр Басов считает, что у Крыма нет другого выхода, как рассчитывать на поддержку из госбюджета.
Очень просто оперировать цифрами и деньгами, когда их регион сам не зарабатывает, а просто-напросто он в виде дотаций либо субвенций поступает из госбюджета, а тут местные чиновники с удовольствием их тратят. На региону, конечно, нужно учиться самому зарабатывать. В условиях практически государственно-монополистического капитализма, который уже сформировался в Российской Федерации, это вообще невозможно. И вот Крым обречен, как и абсолютное большинство российских регионов, быть постоянным просителем и получателем средств из государственного бюджета.
А с другой стороны, вот я, если был бы я, допустим, на месте крымского чиновника, я бы задал бы себе вопрос, а зачем мне вообще развивать какую-либо там экономику и промышленность, если мне как чиновнику дают какие-то деньги из государственного бюджета? Кстати, в Крыму есть так называемая корпорация развития, да, вот, которая должна заниматься привлечением инвестиций. Постоянно, начиная с 2014 года, мы слышим очень много слов про миллиарды частных инвестиций, которые должны прийти в Крым, но вместо инвестиций показывают, там демонстрируют, например, торговца из Южной Кореи, который перед этим в Пензе что-то там продавал, какие-то там, небольшие какие-то сувениры. Потом его привозят в Крым и говорят, что вот человек, который привезет вам 200 миллионов долларов иностранных инвестиций. Потом этот человек пропадает из Крыма, поел, попил, как бы его покатали, все. И на этом все инвестиции заканчиваются. Но к другим, не только призрачными инвестициями живет Крым, и дальше мы расскажем о них в нашей программе. Мне кажется, знаешь, Кать, вот очень важная тема – это мусор все-таки в Крыму. Про мусор в Крыму, я думаю, стоит хотя бы чуть-чуть рассказать, потому что про мусорный коллапс в Симферополе, в крымской столице, обратили внимание даже уже в Москве. Но пишут и центральная российская пресса пишет про этот самый мусор. Потому что Симферополь вновь переживает мусорный коллапс в соцсетях, на телевидении, везде публикуют фото, видео этих самых стихийных свалок, жалуются на запахи, опасаются возникновения даже эпидемий. Так вот, значит, давайте послушаем, что говорят о ситуации с уборкой мусора сами горожане.
Крымчане говорят.
Вообще это ненормально. Пошел дождь, здесь все потекло, воняет, обувь грязная, как бы неприятно.
Поломано 19 машин. Как это? А что, осталось 2 машины на весь город? И почему-то получается, что пока жду, пока остальные поломаются машины, и наш город погрязнет вот-вот в такой красоте. Я не хочу. У меня во дворе сейчас из-за сильного ветра весь этот мусор летит вообще в окна людям. Жильцам в окна летит, в том числе и мне. Мои дети на площадке играются в мусорных пакетах.
И вот, напомню, это симферопольцы жалуются на то, что уже практически целый месяц из города не вывозят мусор. Причина, ну, которую ее озвучивают симферопольские чиновники, что якобы поломалось 19 грузовых автомобилей, которые вывозили мусор. А оставшиеся автомобили на последнем издыхании, что называется, работать. И уже стало известно, кого назначили виновным. Виновным в этой ситуации назначили заместителя главы российской администрации Симферополя Валерия Гуменюка, который отвечал за санитарное состояние крымской столицы, уборку мусора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города одновременно с сообщением о том, что его отправили в отставку. А заместитель господина Аксенова, это Юрий Гаценюк, в эфире телеканала «Крым-24» сказал следующее. Несмотря на то, что Сергей Аксенов находится в отпуске, им принято решение об освобождении с должности заместителя главы администрации Симферополя Валерия Гуменюка, поскольку человек не справляется со своими обязанностями. И уже новый начальник назначен, и новый начальник снова обещает решить проблему мусора в Симферополе за 3 дня.
А нам пишут в комментариях в Ютьюбе, что вот, мол, почему мы молчим про проблемы с мусором во Львове, в Николаеве. Ну, собственно, потому что, наверное, мы называемся Радио Крым Реалии и вещаем на Крым и говорим про Крым. А про проблемы этих регионов, я думаю, что вы можете увидеть в региональных СМИ.
Да, можете включить Львовскую радиостанцию, там, Николаевскую, позвонить туда, спросить, покритиковать, например, работу местных чиновников. А вот в Симферополе на местных чиновников, на местных СМИ у вас почему-то не получается, да, критиковать. Не слышат вас, дорогие. Можете звонить к нам на радио Крым Реалии. Пожалуйста, наш телефон свободен и открыт для вас.
8-810-06-926, ну и для жителей материковой части Украины 044-490-31-18. Александр пока отдыхает, но да. У нас, для вас, дорогие наши слушатели и зрители, большой сюрприз. Мы, конечно же, продолжаем тему Коктебель джаз-феста, и вот непосредственно с участниками, с музыкальной группой Хамурман Знающие Вирусы мы пообщаемся буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире Радио Крым Реалии. Крымский вечер с Радио Крым Реалии.
Радио Крым Реалии 105.9 FM. Слушайте нас в Крыму круглосуточно. Но не забывайте, не расстраивайтесь. Если FM не ловит у вас, то есть всегда сайт Крым Реалии, где вы также круглосуточно можете найти наше вещание. Это красная такая кнопка. И помимо того, прочтения новостей на сайте, слушайте также наши эфиры, где, конечно же, присутствуют новости и обсуждения, аналитика. Ну и, как и обещала, в нашей студии. Мне вот интересна, кстати, реакция крымчан, конечно. Хамурман, знающий вирусы. Вот гости наши, Владимир Пахалюк, который на прошлой неделе к нам включался, и Альберт Цукренко, который у нас еще вот не был впервые в студии. В принципе, вы оба приветствовали.
Привет, чмоки-чмоки.
На самом деле, я вам так скажу, мне, опять же, интересно, насколько крымское пространство, оно в теме, но хотя вам, извините, все-таки 21 год или 22 года уже?
Ну, 21, так, по приблизительным подсчетам, ага. Да.
21 год вашей группе, создана она была в 96 году в городе Сумы, и, собственно, я бы хотела, мы, конечно же, немного вот дадим, тем более у вас есть хит, связанный с Крымом, гимн Крым, Крыма, няш-мяш, гимн Крыма, мы дадим отрывок, который можно дать, конечно, на радио, да, чтобы наши что-то слушатели есть? Познакомились. Да, такой, я искала долго и нашла. Хотелось бы спросить, наверное, для начала у вас, не знаю, как настроение, и как так получилось, что вот судьба вас свела?
С Крымом?
Друг с другом давайте для начала, чтобы познакомились с вами.
Кстати говоря, выступали в Крыму.
Вот вы опережаете прям события. Когда? Давайте, ладно, уже сразу.
В 2004 году, и, между прочим, выступали в шароварах. И пели, да?
Ты хочешь сказать, что это было пророческое
это
выступление?
Это было пророческое выступление. Вот, и пели там песни «Украинцы мы», да?
Да.
Было дело.
2004,
да, 2004 год. Это был фестиваль рейвах.
Я не помню.
Рейвах, который устраивали ребята из Тернополя в Евпатории в 2004 году.
А почему именно шаровары и вот почему такой репертуар?
Мы тогда только начинали нашу карьеру артистов, которые на каждый новый концерт придумывают себе новые образы. Фантазия наша была не то чтобы уже очень богатой, но мы решили, раз уж мы там будем выступать с культовой российской группой «Ном», то мы должны как-то выглядеть иначе. И тогда они придумали ничего лучше, чем шаровары. Ну, в общем, костюмы получились не то чтобы прям самые лучшие. Я бы не сказал бы, конечно, что они вошли в аналы, значит, наших образов. Тем не менее, мы же знали, что нам будут в костюмах выступать. Они же всегда костюмированы. Нужен был достойный какой-то ответ. Я считаю, что мы выдержали удар. Тем более, что нам свалили раньше. Они испугались, значит, надвигающегося шторма. И вместо того, чтобы, значит, стать хедлайнерами этого события, они, значит, нам подарили, вот так отказались от славы просто.
И подарили вам свою.
Да, мы выступали последними, правда, на нас там осталось всего 10 человек, все остальные уехали, значит, тоже испугались шторма.
Ну, стоит отметить для тех, кто, возможно, не слышал, да, про Хамерман, знающие вирусы, что вы эпатажные, не знаю, эпатажными вас назвать, потому что я вот, когда побывала у вас на выступлении, я, конечно, в шоке была, вот, и мне надо было время, чтобы въехать в тему, скажем так, да,
нет,
эпатажно. У вас костюмы, есть подборки, на самом деле, в интернете. Интернете, опять же, для людей, кого заинтересует,
лучше 50
разнообразные,
костюмов,
да, например. Прекрасно. И у вас бывает очень мало одежды на вас, скажем так, крайне мало.
Ткань очень
практически даже не
время.
Бывает, иногда даже
одежда
не бывает.
Одежда – это не наш конек, приходится признать.
Ткани очень сильно подорожали в последнее время, поэтому все меньше и меньше остается.
Ну, это связано, конечно, не с тканями, хотя, конечно, самые классные ткани, они подорожали, но у нас еще все впереди, и я не стал бы отказываться от классных тканей, у нас еще все будет.
Почему вы эпатажные? Почему?
Ну, мы вот не эпатажные, это не самое главное прилагательное, я думаю, оно может замыкать список где-нибудь. Я, во-первых, говоря «Хамерман, знающие вирусы», говорил бы о том, что эта группа адекватная, о том, что эта группа взрослая. И я бы даже не побоялся сказать, что эти два, значит, человека, значит, уже постигли, что такое житейская мудрость каким-то образом. И, а уж коль постигли, значит, они могут это все транслировать, делиться опытом с аудиторией. И, значит, по реакции аудитории я вижу, что она, в общем, согласна.
Ну, вы откровенно говорите обо всем. Как-то вот так, да?
Конечно, зачем же о чем-то говорить завуалированно?
Вот прямо.
Мы же живем в обществе, видите, с очень большим процентом очень неумного населения, им нужно говорить прямо. Самые умные, конечно, люди приходят на наши концерты, у нас там выборка вообще идеальная.
Серьезно. А как вы это определяете, по глазам, по танцам?
Вы знаете, это видно. Это видно. Вот как выбирают собак, знаете, видно же, ну, какая из них годная, а какая, с какой лучше не связываться. Я когда смотрю, есть такой жанр, знаете, фотографии с людьми после концертов, но там что не человек, то и какой-то, знаете, просветленный тип. Да, и в том числе и по глазам, в том числе и по рецензиям. Они очень сильно отличаются от, знаете, шлака хейтеровского в интернете, на форумах. Это, правда, какие-то умные, здоровые и добрые люди.
Вот так вот. А что вы скажете, Андрей?
Я абсолютно согласен.
Такая вот публика.
Да.
Но на самом деле, о чем может быть, если так, да? Я понимаю, что для вас, конечно, с вашим таким багажом и с многолетним опытом вжать в эти сроки в несколько минут для того, чтобы рассказать, о чем вы вообще, о чем ваше творчество. Я, может быть, спрошу, как это рождается? Вы это вместе пишете или у вас все-таки кто-то один из вас отвечает за слова?
У нас очень хорошая система, мы не конкурентная, мы полное разделение труда. Mm-hmm. Вова пишет стихи, mm-hmm. я пишу музыку.
То есть вы не вмешиваетесь в стихи, а Вова не вмешивается в музыку?
Я вмешиваюсь, и Вова тоже вмешивается в музыку, но по минимуму. По минимуму.
Ну, мы говорим, нравится или не нравится. Да. Вот, собственно, да. и да. все вмешивается.
Если нравится, то работаем, не нравится, не работаем.
Mm-hmm. Работаем мы следующим образом. Просыпаешься ты утром, это я про себя говорю, и понимаешь, что жить тебе осталось, в общем-то, недолго, а если ты еще поедешь в Крым выступать, так может быть еще меньше. И вот эти мысли о смерти грядущей тебя гнетут, меня гнетут, гнетут, и я думаю, а где же выход, дорогие мои друзья, где же выход? Вот, и каким-то образом выход находится... Выход заключается вот в тех дверях. Еще такая группа была, помните, The Doors. Они же именно поэтому так назывались. Хотя, конечно,
это была неправильная дверь.
Нет, там, дверь-то была, может быть, и правильная, он просто не в другую дверь вошел. Вот. Это дверь, о которой говорил Спаситель Иисус Христос. Мы, когда в эту дверь стучимся, немножечко приоткрываем ее, сразу же все налаживается, появляются в наших жизнях смыслы, эти, значит, подушечки, спасательные круги, благодаря которым мы плывем, и все как-то, знаете, образуется себе спокойно.
Скажите тогда, раз мы уж про название, да, вы эту тему затронули, почему Хаммерман значит вирусы?
И потому что там очень много звонких согласных, которые, сочетаясь, образуют очень, как это, кэтчи по-русски, структуру такую фонетическую, которая, как мозговой червь, ее забыть очень сложно, она очень как бы оттягивает на себя внимание, люди хорошо очень запоминают такие сочетания звуков. Ну, вот и все.
Ну, да, и ну, как бы тысячным толпам на концертах очень удобно скандировать «Хаммерман».
Это правда.
«Хаммерман».
Вы все продумали.
Далеко не все названия удобно скандировать на концерте.
Это важно. Думаю, что пришел тот момент, когда мы наших слушателей познакомим с такой частью вообще маленького вашего творчества. Вообще, почему гимн Крыма вдруг решили вы создать?
Ну, это уже был 2014 год, весна.
Это был 2014 год. В Крыму, там, значит, вместо потока туристов из прекрасных городов Украины, материковых, завелась болезнь под названием, как ее, вот это...
Зелёное чего-то такое.
Нет. Ну, это прокурора, как крымского?
Няш-мяш.
Няш-мяш, да. Няш-мяш.
И, так в общем, это называют в соцсетях. Ну, так, поклонство.
И она просто нам не оставила выбора. Пришлось помыслить, значит, перспективы Крыма. Они, конечно, не радужные. Понятное дело, куда идет Крым. Крым уже, в общем, не первый раз идет на Колыму вместе, значит, со всей остальной Россией. Когда-нибудь, когда все-таки все снова станет с головы на ноги, мы, возможно, напишем другой гимн Крыма. А пока что, дорогие крымчане, вам придется слушать эту песню.
Полную версию можно найти в интернете и, кстати, в додатку, да, в приложении Google Music. На самом деле она есть.
Няш-мяш, вот такие ключевые слова.
Да, и вот сейчас фрагмент цензурный. Я надеюсь, я ничего не пропустила. Фрагмент мы услышим в эфире радио.
Цензурных моментов вообще нет, но давайте посмотрим.
Давайте проверим. У
апостолов взрослые будут спасенья искать, но никто не найдет. И каждому спящему в детской кроватке в ночи кровожадный Бандера придет. В зале он появился, ОМОН Саманте Щелбана, русской урод.
Ну что, цензурно?
Ну, пока вроде бы все нормально.
Да. Да. Это, по-моему, одна из моих лучших мелодий, как ты
вполне скажешь. Да, я считаю, что тебе удалось здесь нагнать, короче, страха. Это действительно страшная сатанинская песня, которую мы все знаем с детства, и которая, в общем, наше, ну, мое детство точно, значит, перековеркало до неузнаваемости. Эту мелодию я ненавижу, как и, значит, структуры... которые это детство мое формировали, все вот эти вот, блин, досеафы, все эти передачи по выходным в гостях, не у сказки, как там, в гостях у ВВС. Ну, помнишь, там, типа, блин, какие-то танки, нам про сионистов рассказывали, значит, про этих американцев, Рональда
Марксона. Ну, сейчас повторяется просто та же ситуация, я не знаю, насколько вы следите за новостями, но очень часто там даже в детском лагере, в том же Артеке проводят антитеррористические какие-то учения. Конечно. Детям проводят подобные уроки, что такое терроризм, экстремизм.
Ужасно.
Не, естественно, нужна перманентная истерика для того, чтобы поддерживать лояльность.
Видите, в чем ведь штука? Все же так ясно. Опять вот не случайно у них эта сатанинская песня опять является гимном. Они не хотят от этого отказываться. Они не хотят, значит, этот трупик этот похоронить. У них же стоит этот зиккурат и до сих пор, значит, воняет на всю вселенную.
А кто они?
Ну кто?
Кто они? Вот,
ну, няшмяш, вот этот вот тотальный вселенский няшмяш, он только у них один. С центром в Москве, конечно. Но он сейчас, видите, там часть уже, видите, на Крым распространилась, бедненький.
Вот так вот. Но, слушайте, комментарии, конечно, не в вашу пользу, но я вам скажу, что на YouTube...
крымчане пишут?
А тут же не проверишь, да? Тут не проверишь. На YouTube очень много комментариев, и они чаще всего не в пользу гостей или тем, которые звучат в этом эфире. Но, тем не менее, дорогие наши зрители, пишите. Я мониторю, отслеживаю, что-то будет адекватное.
Правда, слушать больно и тяжело. Я понимаю людей этих.
Возможно, возможно. Но, тем не менее, радио Крым Реалии 105.9 FM. Напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно. А вот каждое утро прямой эфир в 7.35 начинается днем в 12.10 и вечером в 18.30, когда мы приглашаем гостей, обсуждаем самые актуальные темы для Крыма. Вот тут, кстати, в комментариях писали: хочешь заработать в России, езжай в Крым, как-то так. На самом деле, вот последних дней новость, то, что Лайма Вайкуле, она сказала сначала, что не поедет в Крым с концертами никогда, и подтвердила, что не выступит в Крыму до снятия санкций. Реакция на это была от российских чиновников просто колоссальная, ее там чуть ли не обругали.
Но чиновники же сами не хотят же, вот крупные банки, крупные мобильные операторы не хотят работать в Крыму, потому что токсичная территория сейчас. Абсолютно правильно поступает и абсолютно разумно умная женщина, наверное.
Ну вот Вова включался к нам в эфир на прошлой неделе, когда мы говорили про Коктебель, джаз, сейчас тоже к этому перейдем, и сказала, что вот в Крым не ногой. Это у вас общее мнение?
Да, ну да, у нас там есть родственники, но мы туда поедем, когда Крым снова, я с семьей, я имею в виду, когда Крым снова станет теплым, прекрасным, хиповым, каким угодно, а не вот этим вот милитаристским, сумасшедшим, истеричным.
Но вы же там не были после 2014 года?
Понимаете, какая штука, нам туда просто исключительно из соображений безопасности нельзя, потому что нас там повинтят сразу. Моментально гадалки не ходи. Там же все теперь ФСБ, там все дела. За стенки, короче, пытки. Что там, ребята, еще? Только не говорите, только не пишите в комментах, что это неправда. Это правда все.
Это вы знаете из новостей.
Ну, это мы знаем отовсюду. Мы же журналисты, понимаете?
Да, я просто уточняю, почему. Потому что разная абсолютно информационная повестка дня.
Конечно.
Вот когда мы из Киева вещаем, и когда вещают крымские СМИ из Крыма непосредственно. Поэтому...
У меня есть друзья, которые живут в Крыму. У меня есть родственники, которые живут в Крыму. Есть крымские татары, которые уехали. Есть крымские татары, которые не уехали. Мы прекрасно знаем, что происходит. Ну, в смысле, если... Ну, что может произойти с, скажем так, проукраински настроенными... публичными людьми, по крайней мере, в Крыму.
Ну, тем не менее, частичка Крыма, я так понимаю, что, наверное, как это считают организаторы Коктебель Джаз Феста, фестиваля переселенца, лучшая частичка Крыма, она переехала на материк таким образом. Напомню, что в этом году, вот с 16 августа, 4 дня будет музыки, веселья, кайфа, мастер-классов и прочего, о чем нам рассказывали организаторы в этой студии. И вы тоже будете там, это в Одесской области будет, в Черноморске, и, собственно, что вы готовите публике? И был ли у вас опыт выступления на Коктебель Джаз Фесте в Коктебеле?
Нет, к сожалению, не было.
А были ли там вообще, кстати?
В
В Коктебеле?
Да. Ну вот именно и на фестивале поселке, нет, и на фестивале.
Я не был.
Я на фестиваль
попал.
Тоже не ездил, потому что не попал. Я тоже, к сожалению, на фестиваль. Там вот ведь какая штука. Многие фестивали размывают формат для того, чтобы, значит, приглашать туда как можно большее количество, значит, разноперых людей. А мы-то все время думали, что джаз Коктебель наоборот. Это такой фестиваль, который за форматом очень четко следит, и поэтому мы даже туда не совались, потому что, ну какой мы джаз? У нас джаза не было. А потом уже, когда у нас джаз появился, настоящий, сыгранный лучшими джазовыми музыкантами страны, лучшими, то мы тогда поняли, что же нам тогда сидеть и скромничать. Тогда надо ехать на джаз Коктебель и ставить там все на уши. И поверьте мне, у нас же уже было сколько концертов? Три с ними? Два?
Три.
В общем, у нас уже есть опыт выступления этим форматом. Я знаю просто, какой разнос в хорошем смысле ждет это мероприятие, какие эмоции получат люди. Поэтому, да, если у вас есть возможность, бросайте все и быстренько в Черноморск.
Давай я коротко о музыкантах скажу, хорошо?
Давай. Скажите только, когда вы именно выступаете?
Да. Мы выступаем 19-го ночью, ну, то есть с 19-го на 20-е на главной сцене. Вот, кажется, в 24:00, кажется. Да, это такой вот очень большой состав, то есть кроме нас двоих еще 6 человек на сцене. Руководит этим всем музыкальный коревник этого коллектива Андрей Арнаутов, легендарный басист, который в Нью-Йорке жил и работал с, ну, как бы с мировыми величинами джаза. Вот.
С Дэвидом Боуи.
Ну, с Дэвидом Боуи не успел, к сожалению, да. Вот. А Алик Фантаев, это, ну, я считаю, что лучший барабанщик Украины, который там от Земфиры до Кати Чили, с кем только не работал. И очень крутой состав духовые. Митя Герасимов, это Пушкин Клезмер-бенд, Клезмерская, такая прекрасный кларнет. Вот, Саша Морозова, пианистка, Яков Цветинский, трубач, и Саша Чаркин, тромбонист. Передаю вам, ребята, привет.
И это все будет репертуар Хаммермана,
да, да,
и,
да,
собственно,
да,
вот в такой серьез, да, с такой серьезной командой.
Да,
слушайте,
да,
ну, интересно. Гимн к Крыму будете новый там воспроизводить?
А вот, кстати, идея, но пока не думали.
Ну, пока надо подумать. Если ребята вдруг выгребут, то, ну, как бы возможно. Возможно, и да. Посмотрим.
Я напомню, что в нашей студии участники группы «Хаммерман. Знающие вирусы» Альберт Цукренко и Владимир Пахалюк. И мы говорим о Коктебель джаз-фесте. И, собственно, о той атмосфере, которую организаторы нам рассказывали, что сравнить, конечно, невозможно. Но, тем не менее, у меня вот во время той программы родился вопрос. Дело в том, что в этом году впервые, когда вот два этих фестиваля, они проходят в разное время. Потому что раньше, как говорили организаторы вот материкового, так назовем, джаз-феста, что российские организаторы в Крыму, они подстраивали специально, чтобы даты совпадали. Сейчас, получается, есть возможность чисто теоретически для любителей фестивалей и для патриотов Коктебель Джаз Феста, может быть, даже сравнить или получить там двойную дозу музыки и кайфа, посетив сначала Черноморск, потом Коктебель. Вот как вы относитесь к такому туризму, да, и вообще к туризму в Крым сегодня?
Ну, мне было бы западло, например, ехать в Крым сейчас. Не знаю, конечно. Ну, это как ехать в Россию на чемпионат футбола.
И многие украинцы ехали?
Я знаю, да. Ну, мне кажется, это как-то нехорошо, скажем так. Это нехорошо.
Вов.
Мне хочется просто услышать аргументы этих людей, потому что я люблю футбол, в данном случае как бы не аргумент. И, например, я люблю Коктебель Джаз Фест в Крыму, это тоже не аргумент. Что-то же как-то... Может быть, это люди, которые... Может быть, это экстремалы, которые...
Такой
политический экстремизм. Такой поехать в Крым и... узнать, попадешь ты в лапу ФСБшников или нет. Или там, типа, подвесят тебя за шарики в Севастополе или нет.
Тем не менее, есть люди, которые, невозможно сказать в цифрах, но едут как турист, например, в Крым, на Крымреале есть материалы, вот один из последних, там, где много очень россиян-туристов, но, тем не менее, есть и туристы из Украины, которые могут сказать, ну, это же как бы Крым, Украина, даже в этом смысле. Если я сюда ездил 10-20 лет, почему я сейчас не могу снова приехать?
Нет, очень трудно, будучи в Крыму, ну, якобы России, продолжать считать, что он Украина. Ну, это... Ну, в смысле... Да, но фактически сейчас нет, как бы, и Россия там присутствует очень сильно, как бы,
Для вас это аргумент?
Мне кажется, что до такого мероприятия очень сложно расслабиться. Вот просто сложно расслабиться. Во-вторых, зачем финансировать врага вашими деньгами? Это мне тоже не понятно. Зачем, короче, отвозить бабло этим уродам?
Да.
Дело в том, что, я не знаю, вы, наверное, знаете, мне кажется, вся интернет-среда знает такую бабу Люду, талисман Коктебеля ее называют. Такая вот женщина в венке. И сейчас мы фрагмент... Ага. Может быть, у вас когда-нибудь получится с ней даже что-то вместе сыграть. Дело в том, что вот она встречает туристов в Коктебеле, просто, по-моему, круглосуточно. Ее часто снимают таким образом и в соцсети выкладывают, и в телевизионные сюжеты в том числе. Она и в российских, украинских шоу участвовала. И, собственно, у нее непристойные такие стихи. И немного вот наши авторы, которые с ней пообщались, смиксовали, скажем так, такой батл-рэп немного. Сделали, давайте послушаем.
Давайте посмотрим.
Народ, который не ходит в наш огород, не ест, не пьет, чем он только живет. А люди, это галлюди, которые едят, пьют и бабки дают. Траву берем, подходим на прием.
Привела к вам мальчика.
Да, своего кота, который выбирали Бога. Куда иди? Никуда ты, Андрейка, не денешься. Когда разденешься, скоро специально женишься. И пойдешь под венец. Андрейке нормальный конец. Улыбки, если бы как ты верил, чтобы ты не запрели. Тебе как девочки все хотели. Вот тебе, Андрейка, букетик. А где девочки делают тебе... Мне пора уже в Россию переезжать, где что там сидеть? Видеть тебе надо на россиян. Киев рулит каждый день. Хоть мы Россия, вы Украина, но мы как были братьями и сестрами, так и остались. Нет плохой нации, есть плохие люди. На. Ну ты видишь, народу много, людей мало. Какой сезон тебе?
Радио Крым Реалии, вот эта баба Люда, которая в Коктебеле...
Фристайлер, ну нормально.
Вы заценили?
Ну да, наверное, ну как бы, да, забавная бабушка.
Я только хотел бы сделать ремарку по поводу неприличных стихов. Есть такое поверье, что хамермазные вирусы имеют какое-то отношение к чему-то неприличному. Это неправда, это неправда. Единственное неприличное, к чему мы имеем отношение, это, конечно, смерть. Но к ней так или иначе все имеют отношение. В остальном же, конечно, в остальном же мы работаем исключительно в рамках приличий, на приличном поле.
Но, да. Тем не менее, и, может, вас уже достали с этим вопросом, но очень коротко, как обстоит ситуация после вашего выступления в Ивано-Франковске. Угу. Собственно, на вас очень сильно мэр обиделся, да, и там, и дело даже целое, и разбирается с этим. Дело закрыто или нет?
Дело по последней информации закрыто.
За что, но... за что важно? Да. Потому что вы оба были голые, обнаженные, или нет? Или кто-то...
Нет, это потому что, ну, потому что пытались на нас, скажем так, завести дело по статье «Групповое хулиганство». Угу. Групповое – это значит что? Это значит, что вот вся эта толпа людей, которые пели песни «Хамермазные вирусы», и в том числе зрители, так понимаю, тоже, участвовали в этой групповой хулиганке. Потому что, ну, вот, так показалось представителям...
Людей, которые не были на концерте.
И людей, которые не были на концерте, да. И написали эту маляву постыдную.
Там же мэр зашкварился недавно.
Да, 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 кстати.
С матюками, ага.
Да, 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 да. Мэр, да, последняя новость из Ивано-Франковска. Мэр Ивано-Франковска обматюкал каких-то судей на каком-то футбольном матче. Вот, да, публично. Да, ну, вот, да.
Карма.
Да, да, да. Ну, дело по последней информации закрыто, но мы ничему не удивимся, если уже как бы пытались его переоткрыть заново. И...
Пора открывать снова, ребята.
Да, да, давненько
нельзя,
не было. Давненько,
нельзя...
давненько,
ну, пиар хороший.
Давненько не было заголовков про ХЗВ по центральному. В центральных СМИ.
Ну, слушайте, скоро ваше выступление на Коктебель Джаз Фесте в Черноморске, поэтому кто знает, что после этого будет. Вы будете только на своем выступлении или также хотите посетить, посмотреть чьи-то еще выступления?
Мы хотим посетить все, что будет, да. Я просто пока не знаком с лайнапом, но я уверен, что там все будет, ну, подборка будет очень хорошая. И, в общем, затем туда и едем. Ведь у нас там будет еще следующий день, 20...
20-го там уже не будет ничего. К сожалению, мы сможем посмотреть только в тот день, в который мы будем там сами. Упс. Вот если успеем, то успеем.
Угу. Ну и, знаете, такая вот штука, потому что многие это и в комментариях, да, пишут, и вообще возмущаются даже иногда, что как можно в такое время в стране, в которой и война, и аннексия, и столько бед и несчастья, вот так вот фестивали проводить и радоваться, веселиться.
Ну, это спекуляция. Ну, она думаю, довольно старая, ей уже несколько лет, она, собственно, после войны и...
После начала войны, да.
Дружественные СМИ начали распространять, значит, вот эту телегу, как вы, значит, можете. Дело заключается в следующем, что я не случайно вспоминал глаза этих людей. Фестивали и концерты – это такие островки свободы. Во время этих мероприятий люди учатся быть свободными. Они обнаруживают в себе вот эти дары свободы, которые они, возможно, не могут разглядеть в себе в обычное время. Поэтому я считаю, что такие мероприятия сейчас нужны еще больше, чем до войны. Их должно быть больше, гораздо, для того, чтобы люди наконец-то освободились, для того, чтобы они увидели в себе вот это вот призвание к чему-то иному, чем этот грёбаный Советский Союз, которые нам сейчас продолжают навязывать. А Крыму уже навязали, к сожалению.
Да. Ну и комментарии, дорогие наши зрители, как мы отбираем гостей. Ну вот вы попробуйте создать что-то, что будет работать и так работать лет 20, да хотя бы 5 лет. Давайте выступайте, не знаю, на Коктебель Джаз Фесте, на других каких-то интересных мероприятиях. Мы вас тоже с удовольствием пригласим. Поэтому пишите в комментариях какие-то контакты свои, не знаю, почту, что-то еще. Если вы выделились, то почему бы и не дать вам
добейся.
Слово. Да. Поэтому вот отбор у нас такой строгий. Спасибо за то, что к нам пришли в эфир радио «Крым Реалии». А вот для крымчан сегодня у нас такие интересные гости. Говорили мы и про Коктебель Джаз Фест, конечно, напомню, который здесь, на материковой Украине, проходит в Одесской области, в Черноморске. Ну и группа «Хамерман уничтожает вирусы». И, собственно, это Альберт Цукренко и Владимир Пахалюк в нашей студии. До встречи, ребят. И наши зрители и слушатели, оставайтесь с нами, потому что самое интересное еще, как всегда, впереди.
Дорогие друзья,
команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Крымский вечер с «Радио Крым Реалий».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Вот так, дорогие наши слушатели и зрители, мы неповторимы. Мы каждый вечер вас удивляем.
А вы не будете повторять рэп?
Нет, я не смогу воспроизвести, Александр. Нет, у меня, мне кажется, такого таланта. Или, во всяком случае, надо над ним работать.
Понятно.
Но, тем не менее, в мире столько информации, столько интересного.
И столько талантов,
конечно. И не только у меня, у Александра Янковского тоже. Например, он умеет смотреть в будущее и видеть будущее.
Да,
наша рубрика «Новости завтрашнего дня» такая немного сумасшедшая история, но тем не менее,
да, я вот хотел бы, знаете, начать вот с такой серьезной новости о том, что министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни призвал Россию освободить всех украинских политических заключенных, при этом отметив, что у Олега Сенцова ухудшается здоровье, ему необходимо предоставить необходимую медицинскую помощь. Об этом Сойни написал на своей странице в Твиттер. Ранее российская правозащитница Зоя Светова, которая 14 августа посетила в российской колонии голодающего украинского режиссера Олега Сенцова, сообщила, что он называет свое состояние предкритическим. Адвокат Дмитрий Динзе после визита к Сенцову сообщил, что состояние украинского режиссера ухудшается. По словам сестры Сенцова Натальи Каплан, все не просто плохо, все катастрофически плохо. В то же время украинский режиссер сказал, что не собирается прекращать голодовку. И напомним еще, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политических заключенных, которые находятся в российских тюрьмах. 31 мая он сказал, что его не интересует обмен, ведь он человек, который идет до конца.
Ну, а Международный пен-центр начинает с 14 августа марафон написания писем в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. По информации координатора пен-центра Ольги Мухи, акцию инициируют к 100 дням голодовки Сенцова. И, собственно, говорят там, что со всего земного шара, от Великобритании, Швеции, Франции, Кении, там начинают сегодня сбор писем, которые 21 августа в 11 часов на 100-й день его голодовки распечатают. распечатают и принесут в консульство и посольство России в своих странах. А в последующие дни, до 25 августа, будет происходить марафон телефонных звонков, собственно, да, в те же дипломатические учреждения с вопросами, когда вы освободите Олега Сенцова. И уточняют организаторы, что письма нужно писать на русском языке, чтобы их пропустили.
Прямой эфир.
Вы слушаете программу «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии» на 105,9 FM. И вот теперь вот к таким новостям будущего, ближайшего будущего, которое ожидает крымчан. Министерство экономического развития России предложило поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году не один раз, а дважды в январе и июле. В министерстве уверены, что двойная индексация поможет снизить негативные последствия для населения. Ну, в общем, как резать кошке хвост по частям, почему-то вспоминаю. Вспоминается такая история. А председатель комитета Госдумы по жилищному строительству ЖКХ Галина Хованская заверила, что от роста цен на ЖКХ дважды в год россиянам легче не станет. Это не снизит удар по кошелькам. Просто сейчас действует норма о повышении тарифов в раз в год. Но надо же как-то оправдать более высокое повышение, чем ранее предполагалось. Для этого и выдвинули это предложение. То есть с нового года запустят новые тарифы с учетом складывающейся ситуации, а потом летом еще поднимут цены. Объяснила депутат.
Вот такие новости. Но и к миру животных. Лев, который месяц назад укусил женщину в белогорском сафари-парке Тайган, он переедет в цирк.
А это повышение или это как бы понижение, или это ссылка?
Узнаем. Дело в том, что вот это, об этом в своем блоге написал основатель парка, крымский предприниматель Олег Зубков. Далее цитата. «Лев Витя чувствует себя хорошо, от Ольги Соломиной ничем не заразился, и все же в августе он уедет в международный цирк. От греха подальше, что называется», написал Зубков в своем блоге. Он также сообщил, что после инцидента в парке прошли внеочередные проверки профильных служб, Роспотребнадзора, ветдепартамента Крыма. Он говорит, что проверки были рядовые, ничего предвзятого, все в рамках действующего законодательства. Полиция описала случай, допросила всех свидетелей данного несчастного случая, рассказал Зубков. Ну, собственно, и как сказал директор парка, услугу прогулка ко львам, эту услугу никто не отменил, потому что она пользуется популярностью, несмотря на то, что об этом происшествии знают многие. Ну, и в чем-то история, это туристка из Кирова,
напомнить о том, что...
которая в середине июля заказала эту прогулку ко львам, и во время этой прогулки один из львов схватил ее за руку. Серьезных травм не было, но испуг был. Очевидно. Ну, собственно, тем не менее, по словам Зубкова, женщина готовит иск в суд.
Ты знаешь, я, кстати, вспоминаю эту историю, когда эта женщина, вот он, Зубков ее напоминает, как ее звали, Ольга Соломина, что помню, как она рассказывала о том, что она хотела, всю жизнь она мечтала вообще пообщаться со львами, но поскольку денег на путешествие в дикой природе, в Африку у нее не было, она решила поехать в Крым. Ну, и вот там вот она столкнулась.
Ее встретили.
Ее встретили, и, насколько я помню, она сразу требовала миллион рублей, да, не долларов. Но
мне понравилась цитата Олега Зубкова, что лев-то чувствует себя хорошо и не заразился ничем от Ольги.
Да, но такая слуга на самом деле существует. Вообще, вспоминаю эти сцены, когда Лев Зубков, вот там, где... У него эта сцена в Тайгане, это можно действительно назвать такой гладиаторской сценой в Тайгане, куда выходит Лев Зубков и вывозит самых отчаянных туристов. И когда его спрашивают, чем же он там кормит вообще своих львов, этот вопрос иногда часто сам собой отпадает, когда он там достает то там как бы предметы женской одежды, то мужской, то шапки очень... Люди идут и роняют туда разные предметы, например, шапки свои, да, потому что там идешь сверху смотришь, ну, он так смеется и говорит, ну как, я не буду отвечать на этот вопрос. Хорошо, в Крыму тем временем продолжает уменьшаться население. Продолжает сохраняться, естественно, убыль населения, сообщает Крымское управление статистики. Так вот, значит, в первом полугодии этого года эта, естественно, убыль составила 4200 человек. Детально. С января по июнь 2018 года в Крыму родилось 9500 человек, а умерло почти 14 тысяч. То есть умерло на почти на 5 тысяч человек больше, чем родилось. Таким образом, смертность превысила рождаемость в 1,4 раз.
Вот такие новости завтрашнего дня. Радио Крым Реалии. Впереди у нас рубрика с самыми интересными материалами, по вашему мнению. Это не подборка наших коллег, не наша подборка, не редакция. редакторская, а это непосредственно вот цифры, вот что, которые дает сайт. Что вы смотрите, что вы слушаете, что вы читаете. После наших гостей, Александр, тут комментарии не утихают, но, тем не менее, как вы видите, значит, вас задело, значит, интересно. Но
все сейчас... вирусы изнищило в нашей студии.
Возможно, да. Но сейчас проверим, что же там читают, слушают и смотрят. Рустем Халилов через несколько секунд в нашей студии.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 000 никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все дожди ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Я вам спою, что Крым не ваш. Ну, не беспокойтесь, мои дорогие друзья, петь я вам не собираюсь,
нет,
просто
нет,
так.
Нет, пойте.
Но скажу в прозе о том, что так называется просто один из самых популярных материалов на нашем сайте. Он о том, что 24 часа назад в прошлой программе, в вечернем выпуске, я говорил о новости, которая стала популярной. Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая находится с гастролями в Украине, на пресс-конференции в Одессе сказала, что не поедет в Крым, какие бы деньги ей за это не предложили. И вот как на это отреагировали пользователи социальных сетей, именно вот есть это в нашем обзоре. Многие пользователи из нашего обзора написали о том, что Вайкуле получила популярность именно благодаря российским поклонникам. Вот, например, один из них пишет: «Всю жизнь жили за счет российских фанатов, а теперь за чей счет будут? За счет фанатов ЕС? Ха, вряд ли». Или вот что пишет другой пользователь из соцсетей. «Очередная история теперь с Лаймой Вайкуле. Плевать, что она заявила, или кто-нибудь еще. Метод один – не ходить на концерты. А если граждане ходят, то тут уж ничего не поделаешь». Но вместе с тем нашлись и другие пользователи соцсетей, которые не стали критиковать Вайкуле, а обратили внимание на другие аспекты своей жизни. Вот что пишет один из них. «А ведь скоро они также рьяно будут клеймить и обличать рухнувший путинский режим, лицемерно вопя во всю глотку. Мы всегда были против аннексии. Это все Путин». Или вот на что обращает внимание другой. «Интересно, Лайму Вайкуле гнобят за то, что она не хочет ехать в Крым те же самые люди, которые пользуются услугами Сбербанка, который отказывается открывать представительство в Крыму по тем же причинам». Вот Vox Populi, Vox Dei.
Самое замечательное сравнение вообще.
Самое замечательное сравнение. Глаз пользователей соцсетей. Одна из самых наиболее читаемых рубрик на нашем сайте.
То есть смотрите, как получается, да? Люди сами пишут и потом сами себя читают.
А мы потом о них еще и рассказываем. Вот такое вот действие оказывает на наших радиослушателей. Это все. Другой популярный материал называется «Народа много, людей мало. Коктебель и убитый сезон». Когда-то Коктебель назвали меккой меломанов и музыкальной столицей полуострова, потому что на джаз-фестиваль сюда приезжали тысячи поклонников качественной музыки. Но и сегодня музыка на набережной Коктебеля есть. Здесь можно послушать песни 80-х, хиты 90-х, уличную рок-группу или даже попасть на дискотеку с современной музыкой. И вот чем же музыкальная атмосфера сегодня отличалась от той, что было раньше, узнавали журналисты Крым Реалии, сняли об этом видеосюжет, а вы можете зайти на сайт и посмотреть этот видеосюжет или прочитать небольшую его расшифровку. Следующий материал одного из наших самых популярных авторов, Павла Казарина, называется «Эффект бумеранга». И вот я вам прочитаю дальше такой текст. Вчитайтесь в список из 4 пунктов. Первое. Нужно использовать все слабые места агрессора и усугублять его проблемы, пока власти не поменяются. Второе. Нужно координировать действия со всеми, кто недоволен действиями агрессора, потому что таких стран много. Третье. Нужно отказаться от идеи нормализации отношений, потому что норма с точки зрения противника предполагает безоговорочную капитуляцию. Четвертое. Нужно решать задачи выживания, искать пути обхода создаваемых нам препон, потому что война не время рефлексий о прошлом. Вот такой длинный текст я вам немножко прочитал, для того, чтобы вы почувствовали, что вот на слух это кажется украинской стратегией противодействия Москве, но на самом деле это краткое изложение российской позиции по американским санкциям. Его автором стал глава Российского совета по внешней оборонной политике Федор Лукьянов. И Казарин пишет о том, что вот это является эффектом бумеранга во всем его великолепии. Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре, пишет Казарин. Пожар этих нескольких дней активно обсуждался в соцсетях.
Ялтинский пожар.
Да? Ялтинский пожар, да. И у нас есть фотогалерея ущелья Учкош, с крымско-татарского переводится как «Три угла», которая расположена на границе Ялтинского и Крымского природных заповедников. Оно одно из самых протяженных в Крыму, его длина около 5 километров, а скалы, которые его окружают, достигают 100 метров. И вот как это ущелье выглядело до пожара, и как это ущелье выглядит сейчас, как тушили это ущелье, вы можете посмотреть в фотогалерее на нашем сайте, и это достаточно интересное зрелище. И еще одна фотогалерея, которую я вам хочу порекомендовать напоследок, из поселка Опытного, который находится прямо напротив Донецкого аэропорта, и оно еще с 2014 года внесено в перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти не осуществляют свои полномочия. Там сейчас живут около 40 гражданских лиц, нет света, воды и дорога сюда плохая, но люди живут, потому что деваться им некуда. Как они живут, можете увидеть в фотогалерее.
Когда мы не перебиваем Александра Рустема Халилова, он успевает рассказать о всех самых интересных материалах, которые вы, дорогие наши читатели, зрители, слушатели, на самом деле выбираете. И ваши прекрасные комментарии, конечно же, находят место и на сайте Крым Реалии, и в нашем эфире. А с вами были Александр Янковский, Рустем Халилов, Катя Некречи, 105.9 FM. Оставайтесь с нами всегда.